новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем 0-2, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге -5, тоже пасмурная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Митинги за свободу собраний в Москве и других городах России были разогнаны. Задержаны более 150 активистов оппозиции. Сегодня Федерация автовладельцев России начинает серию пикетов против необоснованного использования чиновниками мигалок на машинах и перекрытия движения для их проезда. И сегодня пройдет экстренное заседание общественной палаты, посвященной ситуации в поселке Речник. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник? На номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы также можете поучаствовать в этой дискуссии на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сейчас, как я уже обещала, мы вновь возвращаемся к митингу за защиту свободы собраний. Напомню, он прошел накануне на Триумфальной площади Москвы. В начале предыдущего часа вы уже слышали репортаж нашего корреспондента Виталия Камышева об этом событии. Власти, как всегда, не дали согласия на проведение этой акции, в которой вчера приняли участие председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Ее, если вы помните, задержали на прошлом митинге 31 декабря. Член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов и другие российские правозащитники, а также политики и оппозиционеры. Милиция задержала более 150 участников акции протеста. Среди задержанных политики Борис Немцов, Эдуард Лимонов, правозащитник Олег Орлов, а также другие активисты оппозиции. Подобные акции проходили и в других городах России. И сейчас на прямой связи с нашей студией постоянный участник митинга в защиту права на свободу собраний, лидер движения за права человека Лев Пономарев. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Накануне, как и в прошлый раз, были задержаны активисты оппозиции, которые приняли участие в этом митинге. Расскажите, пожалуйста, как все происходило.
Ну, вот я могу отметить следующее. Не было, скорее, некие достижения, я хотел бы сначала отметить. Не было на площади ОМОНа. ОМОН сидел только в автобусах. И это то, чего добиваются давно уже правозащитники, чтобы ОМОН не использовался на мирных митингах, потому что это как бы атомное оружие, я бы так сказал, так сказать. Это люди, которые направлены на насилие, так сказать, зачищены на насилие, они подготовлены к насилию, по-другому они не могут. Поэтому некоторое время милиция вела себя достаточно сдержанно. Мы довольно много беседовали с уполномоченным правом человека заранее, Музыканским, с Лукиным, говорили о нашем праве проведения этой акции. Они тоже, по-видимому, не сидели сложа руки и пытались власть убедить о том, что эта акция должна пройти, либо разрешена, либо, по крайней мере, более спокойно пройти. Поэтому первый этап этого акции проходил сравнительно мирно, то есть людей не задерживали. Правда, милиция использовала новую тактику, она разбила довольно большую толпу людей, которые пришли на акции и стояли молча с бейджиками 31-е, цифры 31, разбили на такие секции и выдавливали из... С площади говорили по мегафону, что просим разойтись, просим разойтись. И это было довольно долго, я должен сказать. А потом, по-видимому, и они надеялись, что народ рассеется, так сказать, и не будут настойчиво стоять, так сказать. Ну, по крайней мере, час, я должен сказать, что раз акция заявлялась на час, значит, час люди должны были простоять. И с этой целью пришли. Но когда поняли, что народ не будет расходиться, видимо, другая команда поступила. Людей стали задерживали достаточно жестко, так сказать. Но, я должен сказать, даже то, что задержали больше 100 человек, это говорит о некотором успехе этой акции. Это значит, она была многочисленной. Потому что милиция дала неправильную справку, сказали, что 300 человек. Я уверен, что было более 500. От 500 до 1000 человек было на этой акции. И это тоже успех москвичей. И видно, что от 31 числа до 31 количество людей, которые приходят на на довольно жесткое поведение власти, она становится все более популярной. Вот я сейчас участвовал на радио «Свобода» вместе с депутатом Гудковым, который сказал, мы оппозиционная партия. Конечно, это можно поставить под некоторые сомнения, и мы тоже возмущены тем, что как разгоняют этих людей. Не исключено, что, может быть, «Справедливая Россия» тоже присоединится к этой акции следующего 31 числа. Поэтому популярность увеличивается, и я надеюсь, что рано или поздно мы добьемся своего, и эта акция будет разрешена.
Спасибо большое, Лев Александрович. Я напомню, что в прямом эфире на радио «Свобода» был постоянный участник митинга в защиту права на свободу собраний, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете «Время свободы». На Украине, где 7 февраля ожидается второй тур президентских выборов, сегодня в вечернем эфире государственного телеканала запланированы теледебаты кандидатов в премьер-министр Юлии Тимошенко и лидер оппозиции Виктора Януковича. Но глава партии регионов, судя по всему, так и не решится на словесный поединок со своим оппонентом. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На минувшей неделе ведущие украинские политологи призвали Верховную Раду обязать претендентов на президентское кресло провести телевизионную дискуссию по вопросам социально-экономического развития, внутренней и внешней политики страны. Кандидаты должны сдать экзамен перед общественностью, заслужить, а не купить и не захватить обманом право быть президентом Украины, отметили авторы проигнорированного парламентом обращения. По решению Центра избиркома теледебаты продолжительностью 100 минут между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем должны начаться в 19 часов по киевскому времени в эфире Первого национального канала. Поскольку участие в них не является обязательным по закону, лидер партии регионов, как утверждают его соратники, теледуэли с Тимошенко предпочел предвыборный проект канала ICTV «Лучший кандидат». Слово бывшему однопартийцу Януковича, внефракционному депутату Верховной Рады Тарасу Черноволу.
Виктор Янукович, отказавшись от дебатов, в принципе, не проиграл своих избирателей. Он проиграл у более думающей части населения, плюс он получил серьезное поражение при выходе на международный уровень, поскольку он доказал свою недееспособность в прямом диалоге и показал, что одна из основных функций президента – доказывать, убеждать, вести нормальный диалог с серьезными лидерами других стран, для него оказалось не по зубам. Я думаю, что это более моральный проигрыш и проигрыш на перспективу. На электоральной это вряд ли отразится на чем-либо.
Примечательно, что в преддверии решающего тура президентских выборов в конце 2004 года эксперты признали кандидата Януковича, в то время премьер-министра Украины, победителем в телепоединке с тогдашним оппозиционным кандидатом Виктором Ющенко. О причинах, побудивших лидера регионалов не встречаться в прямом эфире с действующим премьером, говорит руководитель агентства моделирования ситуации Виталий Бала.
Тимошенко как политик в Украине сейчас номер один. Это первый тезис. И второй тезис – это то, что мне кажется, реально нечего предложить господину Януковичу, украинскому гражданину. Потому что во время экономического кризиса мы все время слышали о так называемой антикризисной программе оппозиционного правительства, о том, что они знают, как и что нужно делать. Во время избирательной кампании я не увидел никаких шагов, которые бы имели отношение к какой-то антикризисной программе.
Как заявила заместитель главы партии регионов Анна Герман, Янукович – серьезный мужчина и не собирается в телеэфире соревноваться с давно признанной победительницей чемпионата лжи. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции в защиту свободы собраний. Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Кайтахском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Китай намерен ввести санкции против американских компаний, принявших участие в сделке по продаже партии вооружений Тайваню. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». 14:07, не пропустите программу «Свобода в клубе квартира 44». Вспомнишь странного человека, памяти философа Александра Пятигорского, «Мышление свободы и сопротивление». Может ли философия быть искусством? Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир вновь пришла наша обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
Вам слово.
Газеты, как я уже сегодня говорила, сегодня активно обсуждают прошедшие выходные митинги. Причем это речь идет не только о митинге, который прошел в субботу в Калининграде, но обо всем по порядку. 30 января жители Калининграда протестовали против повышения тарифов ЖКХ и увеличение транспортного налога. 31 января, об этом мы много говорим, марш несогласных провел акцию в защиту 31 статьи Конституции. И вот газеты отмечают, какое обстоятельство в отношении митинга и марша в воскресенье. Он отличался от предыдущих тем, что его официально поддержали все крупнейшие российские правозащитные организации: Московская Хельсинская группа, Мемориал, Движение за права человека. Кроме правозащитников, на акцию пришли и многие оппозиционные политики. Более того, в этот раз митинги в защиту 31 статьи прошли также в Петербурге, Омске, Пскове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Красноярске, Волгограде и других городах России. Вот, по мнению политолога Макаркина, этого достаточно, то есть это достаточно серьезный сигнал для власти. Об этом пишет сегодня газета «Новое известие». Ну а теперь о митинге в Калининграде. Поводом для него стали ставки транспортного налога, в очередной раз сильно повышенные региональными властями. Время новостей напоминает, что не так давно губернатор Босс заявил, что принято решение о пересмотре ставок. На 2010 год их решено не трогать, но было сказано, что налог не вырастет лишь в этом году, а в 2011 его придется платить уже с поправкой на размер инфляции в двойном размере. Кроме того, по некоторым категориям ставки уже повысили. Тем не менее, на митинг многие пришли с плакатами, надписи на которых достаточно красноречивы. Ну, например, депутаты-единороссы, даешь налог на лыжи и воздух. Зажрались, заворовались, а посидеть? Партию «Ядро» в помойное ведро. Прогнившую «Единую Россию» пора слить в политический унитаз. Но это я вот процитировала некоторые из лозунгов. Независимая пишет о том, что митинг прошел в центре Калининграда, на Королевской горе. Как независимые, так и прочие издания оценивают количество участников в 12 тысяч человек. И участвовали там в том числе лидеры «Солидарности» Борис Немцов и Илья Яшин. Ну и вот по итогам митинга его организаторы собрали более 5000 подписей, сообщает «Коммерсант». И что интересно, об этом тоже пишут сразу несколько газет, наряду с отменой транспортного налога горожане требуют отставки Владимира Путина, Георгия Босса и правительства Калининградской области, пишет «Коммерсант». Независимая газета в этот список еще добавляет и имя премьер-министра Владимира Путина. Численность и состав участников этого митинга без прецедента для современной России, констатирует Илья Яшин, к которому обратились за расспросами ведомости. Решили объединить людей не под знаменами определенного цвета, а ради решения конкретных социальных проблем. В Калининграде в целом, объясняют ведомости, более политически активное население, чем в консервативной центральной России. Об этом сказал изданию политолог Ростислав Туровский. К тому же кризис сильно ударил по региону, в том числе и за счет его географического положения. Здесь его можно в какой-то степени сравнить с Дальним Востоком. Борис Немцов, это уже интервью его газете «Коммерсант», говорит о том, что федеральные и региональные власти так уже достали народ, что невероятное случилось. Оппозиция объединилась, и это, на мой взгляд, только предвестие событий, которые, по всей видимости, прокатятся по всей России. Ну и «Время новостей» отмечает, что недовольство населения действиями местной власти, переносимое на федеральную, не может не остаться незамеченным.
Об акциях протеста, которые прошли в минувшие выходные, рассказала нам Валерия Шабаева. Именно об этом сегодня очень много пишут российские газеты. Следующий обзор прессы с Валерией Шабаевой минут через 20. Ну а сейчас перейдем еще к одной акции протеста. Сегодня Федерация автовладельцев России начинает серию пикетов против необоснованного использования чиновниками мигалок на машинах и перекрытия движения для их проезда. Эта тема всегда бурно обсуждается в российском обществе. Оппозиция не раз предлагала законодательно ограничить использование специальных световых и звуковых сигналов скорой помощью, пожарной службы, МЧС и милиции. Однако такой законопроект не был принят. Нередки случаи, когда чиновники злоупотребляют подобными преимуществами на дорогах, игнорируют правила дорожного движение становится причиной пробок и создает аварийные ситуации. И сейчас на прямой связи с нашей студией один из организаторов сегодняшней акции протеста, лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Сергей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, удалось вам сегодня провести акцию протеста?
Вы знаете, перед выходными мы получили отказ Западного округа на проведение акции протеста. Они ссылаются на то, что место, где мы собирались проводить, а это Триумфальная арка, является историко-культурным памятником, и все акции там запрещены. Собственно говоря, основной лозунг, с которым мы собирались провести сегодня, завтра и до конца недели именно серию пикетов, «Слуга народа, снимай мигалку». Мы еще раз хотим обратиться с тем же законопроектом, который разрешает только специальным службам иметь данные мигалки. Все остальные, мы считаем, должны ездить так же, как и все остальные водители, наравне. И тот лозунг, который пропагандирует Федерация автовладельцев России за равенство, безопасность и уважение, он являлся одним из основных вместе с тем, который я сказал вам раньше.
Сергей, что вы намерены делать дальше?
Сейчас мы едем в префектуру Западного округа официально получить этот отказ, получить эти основания. И дальше мы собираемся, во-первых, обжаловать это решение. А во-вторых, мы хотим найти место для проведения следующих наших акций протеста. Если нам будет отказано, то мы готовы провести автопробег. Если нам действительно уже откажут все места, мы готовы провести автопробег по Садовому кольцу.
А с чем связан был выбор места проведения акции протеста? Вот я имею в виду сегодняшнюю акцию, которая, к сожалению, не состоялась.
Это место очень хорошо видно с дороги. И как раз по Кутузовскому проспекту едут очень большое количество мигалок. И когда дороги разделяются, вот именно в этом месте, кто ездит по Кутузовскому проспекту, Триумфальной арке, они понимают, что если встать на островке, то там очень хорошо видно все будет баннеры, с которыми мы и плакаты, с которыми мы хотели выступить.
Ну что ж, желаем вам удачи. Спасибо за интервью. И я напомню, что в прямом эфире на Радио Свобода был лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Ну а сейчас утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Наука». В Москве прошел 12-й национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-12». В 2010 году аналитики предрекают увеличение числа хакерских атак. На встрече обсуждались способы предотвращения экономических преступлений с использованием компьютерных технологий, рассказывает наш обозреватель Анна Шаталова.
Как обеспечить информационную безопасность массовых мероприятий? Защитить персональные данные, уберечь от заражения вредоносными программами компьютер и мобильный телефон? Это лишь некоторые из серии вопросов, которые успели рассмотреть участники инфофорума. Вместе с ростом числа хакерских атак на сайты государственных структур в обиход прочно вошли такие понятия, как информационная война и информационное противодействие. По словам заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Владимира Пучкова, российским экспертам и ученым предстоит в этой области серьезная работа, в том числе и по обеспечению кибернетической безопасности Сочинской Олимпиады 2014 года. Выступая на инфофоруме, Владимир Пучков подробно рассказал о деятельности Национального центра управления кризисных ситуаций.
Для решения поставленных задач Сосатомтруд включен большой перечень разнообразных различных объектов. Это и информационные центры различного уровня, это и терминальные комплексы, это пункты уличного информирования населения и пункты информирования по общественной в местах массового привлечения людей. Но я хотел бы обратить ваше внимание на важнейшие подсистемы. Это подсистема постоянного наблюдения и сбора информации в местах массового привлечения людей. Подсистема радиационного и химического мониторинга, который осуществляется в реальном масштабе времени, а также система информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Этот сегмент у нас уже работает в 33 городах Российской Федерации, включая Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону и другие крупные города Российской Федерации. Он позволяет в реальном масштабе времени обеспечить доведение информации до 40 миллионов человек, также сократить в 1,6 раза сроки доведения необходимой информации, ну и, естественно, уменьшить затраты.
Согласно статистике Бюро специальных технических мероприятий МВД, которую на форуме представил генерал-полковник Борис Мирошников, кибермошенничество стало основной проблемой Рунета в прошлом году. Было зафиксировано более 10 тысяч подобных случаев. На днях Россию как раз настиг очередной удар компьютерной эпидемии «Троян Винлок». Этот вирус-вымогатель блокирует работу операционной системы Windows и требует от владельца компьютера отправить платное смс-сообщение в обмен на код для разблокировки. После отправки такого сообщения, стоимость которого порой доходит до 1000 рублей, никакой код злоумышленники не присылают. По мнению Бориса Мирошникова, деятельность российских киберпреступников уже давно вышла за рамки детских шалостей, а это значит, что пришла пора ужесточать ответственность за преступления в сфере информационных технологий.
Главный бич – это продолжающаяся анонимность. Огромное количество задержанных выкладывало сотовые телефоны. Ни один телефон не был оформлен на того, кого из команды нет. Регистрация пользователя интернета. На одно имя не зарегистрировано несколько сотен данных имен. Но это имя липовое. Но до тех пор, пока это будет продолжаться, это поощрение преступления.
Этой точки зрения придерживается и специалист по антивирусной защите Евгений Касперский, который уже не первый год призывает провести паспортизацию интернета. Он подтвердил, что именно российские умельцы поставили на поток создание мошеннических СМС-сервисов с предложениями узнать местоположение человека по GSM, прочитать приватную переписку в социальных сетях, собрать информацию и так далее. По словам Евгения Касперского, особую популярность в прошлом году также получили псевдоантивирусы. Их задача – убедить пользователя в наличии на его компьютере угрозы, на самом деле несуществующие, и заставить его платить деньги за активацию антивирусного продукта.
Я не исключаю, что идея сертифицирования антивирусных компьютерных систем – это идея очень здравая. То есть распространение несертифицированных антивирусных программ должно быть уголовным преступлением, и это защитит нас всех от ложных антивирусов.
В 2010 году аналитики предрекают увеличение числа хакерских атак не только на сайты государственных структур, но и на компьютеры обычных пользователей, которые прибегают к услугам бесплатных файлообменных сетей. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник. Я напомню, что сегодня пройдут общественные слушания по ситуации в Речнике. Сейчас в Москве 9:30. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции в защиту свободы собраний. Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. Жители поселка протестуют против таких действий. Власти настаивают на законности ликвидации строений. В Туве начинается суд по делу инспектора ДПС, обвиняемого в убийстве 17-летнего школьника. В Женеве сегодня возобновятся российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Срок предыдущего договора по СНВ истек в декабре прошлого года. В Находке Приморский край бастовавшие украинские моряки, требовавшие арестовать судно «Систар» до полной выплаты им зарплаты, прекратили акцию протеста. Судовладелец полностью выплатил экипажу долг по зарплате за 3 месяца. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в принадлежности к экстремистской группировке «Исламский джихад» и подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. Как сообщило египетское агентство, у задержанных изъято оружие, боеприпасы и взрывчатка. Лидер радикальной палестинской группировки «Хамас» Халид Машель заявил, что в ближайшее время может быть подписан договор о примирении с главным политическим противником движением «Фатх». Живущий в изгнании в Сирии, Машель призвал Египет организовать переговоры в Каире. Пакистанские талибы опровергли информацию о смерти своего лидера Хакимулы Мехсуда. Кинофильм «Аватар» 7-ю неделю подряд лидирует по кассовым сборам.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. В эфире программа «Время свободы», в студии Лейла Гениатуллина. И переходим к главной теме нашей программы. Сегодня Комиссия Общественной палаты по контролю за деятельностью и реформированием правоохранительных органов и судебно-правовой системы проведет слушание, посвященное изучению ситуации в поселке Речник. Поводом для этого послужили многочисленные обращения жителей поселка в Общественную палату с жалобами на действия судебных приставов и сотрудников милиции. На прошлой неделе юристы изучали заявления и документы, рассказывает вице-президент Российской гильдии адвокатов Василий Дикусар, а с ним беседовал наш корреспондент Вера Володина.
Василий Михайлович, вы обращаете внимание, что эта территория относилась к Московской области. Это так важно, потому что московская власть, она что, не принимает во внимание вот эти документы с Хорошевским?
В том-то и дело, что в судах об этом никто не обращал внимания. Больше того, я вам скажу так, что я смотрел заочное решение и даже смотрел одно очное решение, где в отношении ветерана принималось решение, о сносе и освобождении участков. Но мы знаем, что речь должна идти еще о признании объекта самовольной постройкой. Потому что если такие иски подавала бы Москва, тогда надо было поднимать и эти документы, которые говорили, что людям... Понимаете, в чем разница? Они говорят, что сейчас построили там чуть ли не дворцы по 11 миллионов. Никто не говорит о том, что они имели право поставить садоводческий домик. Давайте из этого исходить. На 56-й год они имели право поставить садоводческий домик. Это все делалось строго и очень сильным контролем со стороны властей. Но самое главное, что они платили земельный налог, как положено по закону, до 2006 года. Вот это тоже очень важно.
Вот 2006 это пропущена еще одна важная вещь. Может быть, тогда объявление природоохранной зоны, как трактуете, такое решение, оно законное или нет? Если люди там фактически на законных правах, а объявляют...
Вот что касается закона и незакона. Я скажу так. Вопрос никогда не рассматривался в комплексе того, что создается особо охраняемая территория там, где уже есть какие-то объекты. В том числе и объекты, которые находятся в собственности никого не зарегистрированного, по договору в пользу неучастных лиц. А на территории Речника там почти 300 строений и 300 земельных участков.
То есть, возможно, это как раз то время, откуда конфликт по-настоящему?
Вот по-настоящему конфликт разгорелся 97-98 год. Больше того, я видел атлас 97 года, и на атласе все дома видны, даже улицы написаны. Вот на территории Речника. В 98 году в атласе уже идет как зеленая полоса, то есть ни домов, ничего нету. Хотя дома до настоящего времени там стоят. Вот как работало правительство Москвы. В Кучерина, когда мы сидели с Антоном Григорьевичем, да, и смотрели, допустим, документы, так, в 2006 году отрезали, вот после принятия этого изменения в ГК, отрезали свет и воду. В административном порядке. А взяли, отрезали свет и воду, да. Обратились в суд, суд принял решение о том, что действия по отключению воды и света являются незаконными, и обязать службы восстановить свет и воду. Вот эти решения до сих пор не исполнены. Никем не отменен, но до сих пор не исполнено. То есть судебные приставы, им до этого нету дела. Им надо сносить строение. В лютый мороз, там вот женщины там говорят, как фашистские каратели. Здесь, пожалуйста, они нашли и силы, и средства для сноса домов нашли, а для восстановления, для исполнения решения суда о восстановлении света и воды на этих участках, они не нашли средства и время. Самое интересное, что-то они говорят, что там, значит, там снести, освобождать. Прокуратура в 2007 году подала иск на признание договора 56 года недействительным. Договор на предоставление земельного участка на срочное пользование, да? Суд отказал и сказал, что договор действительный.
О ситуации в речнике рассказывал вице-президент Российской гильдии адвокатов Василий Дикусар. Беседовал с ним наш корреспондент Вера Володина. Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И у нас уже есть звонок. До нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Вы знаете, Лейла, не самое главное, что там построено и кто там построился, а главное то, что каждый человек, живущий в стране, от этого не застрахован. В любое время могут лишить каждого человека крыши над головой. И все будет законно. Я считаю, что это натурально оформленное преступление и бандитизм, больше никак не назовешь. Ну а что там будет построено? Да все то же самое, только в более роскошной форме. Либо олигархи из правительства, либо приближенные к правительству. Вот так, такими бандитскими методами они решают жилищный и земельный вопрос. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Есть у нас еще один звонок. Владимир из Москвы до нас дозвонился. Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро. Почему-то все говорят, что это власть. Это не власть, это есть фашисты и преступники, находящиеся на руководящих должностях. Потому что власть это есть продолжение народа, народной мысли. Это преступники, это есть фашисты натуральные. И я думаю, что там нужно построить памятник беспредела. Это памятник, и туда никто из людей ходить не будет. Это кошмар, что творится. Что за безобразие, когда человеку жить негде? Его первичное право на жилье его лишают. Это уму непостижимо. Северная страна, людям жить негде. И рушат красоту такую, а?
Это был Владимир из Москвы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сейчас хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Строить там что-то побояться, а деньги позарез нужны. Значит, напрашивается компромисс вроде гольф-поля, лодочной станции или вертолетной. Скромненько и со вкусом, и рента бешеная. И вот еще один звонок. Владимир дозвонился из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Добрый утро. В нашей стране правовой нигилизм захлестывает через край. Люди забывают обо всем, начинают жалеть бедных, выселенных. А ведь эти люди строили, нагло попирая все законы. Ведь завидуют чужим дачам, завидуют чужим строениям, которые возведены даже законно, а эти незаконно. Эти слезы крокодиловы давно надо было снести.
Это было мнение Владимира из Санкт-Петербурга и еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Алексей. Поселок Фантазия-2. Мнение Станислава. Уже появились на месте речника руины и несправедливость, в которых виноваты власти. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Леонид из Королева. Здравствуйте, Леонид.
Доброе утро, Свобода, доброе утро всем слушателям. Мне интересно, а почему до сих пор президент не обратил на все на это безобразие внимания и как-то все остается понимать? Неужели он это все не видит? И вообще, по-моему, за такие преступления надо судить.
Спасибо. Спасибо, Леонид. Это было мнение Леонида из Королева. И вот еще несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет нам наш радиослушатель из Подмосковья. Другой, более крутой поселок или городские дома. А вот мнение Николая из Иваново. Я думаю, что всем известная жена, всем известного человека что-нибудь построит там. Не суть, что построит, суть в том, кто построит. И вот еще мнение Игоря из Саратова. Чтобы не появилось на месте поселка Речник, все это будет не для простых смертных. И у нас есть еще один звонок из Москвы. До нас дозвонился Джулбери Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, просто такого я еще не слышал, в самом деле. При 25 градусов, еще напоминаю, понимаете, это просто преступление. Мороз. Как люди, я не знаю, как они просто выдержали там. И кроме того еще, вот там рядом такие дачи, ой-ой-ой, мало не покажется. Разве можно страны, которые сейчас сломали? Голиковы и эти не тронут никто. И рядом еще там дачи, там трех-четырехэтажные. Неужели власти московские не видят там?
Спасибо. Это было мнение Джулбери Николаевича из Москвы. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, как вы думаете, что будет на месте снесенного поселка Речник?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В нашей программе вновь настало время обзора прессы, и сейчас ко мне в студию снова пришла наша обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
О чем речь пойдет на этот раз?
О том, что мандатом теперь уже не прикрыться. Интересная публикация в газете «Ведомости». В распоряжении издания оказались данные оперативной статистики Следственного комитета при прокуратуре, из которой следует. В 2009 году резко возросло количество уголовных дел, возбужденных против депутатов, судей, следователей, прокуроров и адвокатов, так называемых спецсубъектов, обладающих повышенным иммунитетом против уголовного преследования. Причем самый впечатляющий рост по числу дел, возбужденных против следователей МВД, СКП и госнаркоконтроля, а именно почти в полтора раза, со 149 в 2008 году до 214 в 2009. Им инкриминировали в основном фальсификацию доказательств по уголовным делам, взятых вещественных доказательств. В полтора раза больше дел было возбуждено против адвокатов, 168 против 116. Ну а основная масса преступлений на счету депутатов и чиновников. В прошлом году фигурантами уголовных дел стали 340 глав выборных органов, 612 местных депутатов и 58 депутатов региональных парламентов. Ну, что же касается роста, в общей сложности число дел выросло более чем на 10%. Основные нарушения в данной области – хищение казенного имущества и взятки. В СКП цифры оставили без комментариев. Рост претензий к спецсубъектам начался, как пишет «Ведомости», в 2008 году. После выделения следствия из прокуратуры число проверок в отношении представителей власти и правоохранительных органов выросло почти втрое. Рост дел против следователей прокуратуры не случайен, утверждает источник, близкий к СКП. Не будет никаких послаблений даже для своих. А председатель СКП Александр Бастрыкин не счел зазорным прийти в суд в качестве свидетеля по делу своего бывшего подчиненного Дмитрия Довгия. Между тем, депутат Госдумы и бывший прокурор Виктор Илюхин отмечает, что атака идет в основном по низам. Высоко поставленных чиновников трогать по-прежнему нельзя. Источник, близкий к СКП, говорит, что и депутаты Госдумы сопротивляются антикоррупционным мерам. Например, обращение Бастрыкина к руководству парламента в связи со злоупотреблением депутатскими запросами осталось без ответа. Думская комиссия по этике сочла, что все запросы были правомерны.
Спасибо, Валерия. Наш обозреватель прессы Валерия Шабаева рассказывала о наиболее интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве постепенно отпускают задержанных в воскресенье участников акции «В защиту свободы собраний». Всего, по данным «Другой России», были задержаны около 150 человек. Общественная палата России сегодня проводит слушание по ситуации в московском поселке Речник, где власти сносят дома. В Кайтахском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты два боевика. В Египте арестованы 26 человек по подозрению в подготовке терактов против туристов и государственных учреждений. Пакистанские талибы опровергли информацию о смерти своего лидера Кимулы Мехсуда. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Россия не намерена вводить какие-либо ограничения на свободное движение капиталов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, банк сейчас участвует в международных консультациях по вопросу более жесткого контроля за банковскими операциями на рынках капитала. Инфляция в России за период с 19 по 25 января составила 0,5, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за 25 дней января потребительские цены в стране выросли на 2%. В целом, в 2010 году, согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России составит от 6,5 до 7,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 15 по 22 января снизились на 5 миллиардов 800 миллионов долларов или примерно на 1,3% до 435 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в декабре 2009 года на 0,7% до 6 миллионов 173 тысяч человек. А уровень безработицы с 8,1 до 8,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, количество зарегистрированных безработных в стране на 20 января составляло 2 миллиона 112 500 человек. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Россию от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших 5 лет, сообщил его президент Томас Миров. Это, по его словам, составляет около трети общего кредитного портфеля банка. По данным на конец первого квартала 2009 года, 84% всех проектов России, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития, относились к частному сектору. Федеральная антимонопольная служба России приступила к изучению структуры спроса рынка импортного бутилированного вина и движения продукции на нем от импортеров до потребителей, сообщили представители службы. Сейчас вино в Россию ввозится из 35 стран, причем на долю дальнего зарубежья приходится 75% всех поставок. Примерно 40% вина на российский рынок поставляет компании трех стран – Франции, Италии и Испании.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». МВД Хакасии возбудил уголовное дело в отношении подрядчика Саяно-Шушенской ГЭС компании «Гидроэнергоремонт». Генеральный директор и бухгалтер подозреваются в присвоении миллионов рублей, выделенных на ремонт станции еще в 2007 году. Любопытно, что только сейчас, спустя 3 года после проверок, обнаружили, что деньги были украдены. Ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС по-прежнему остается в центре внимания общественности. 17 августа прошлого года на станции произошла техногенная катастрофа, в результате которой погибли 75 человек. Репортаж со станции нашего корреспондента в Хакасии Екатерины Чернышовой.
Лед образуется на плотине из-за низких температур и парения. Облако водяной пыли поднимается на высоту 100-200 метров и оседает на плотину в виде снега. Вес рыхлой снежно-ледяной массы, которая сейчас образовалась на водосбросе, по подсчетам специалистов составляет около 25 тысяч тонн. Однако устойчивости плотины это угрожать не может, считает Валентин Стафиевский, главный инженер станции с 83 по 2006 год.
Сама плотина несколько миллионов тонн весит, и если уж строго говоря, чем тяжелее плотина, тем она устойчивее стоит. Но есть конструктивные там какие-то элементы, ну, например, балкон на водосливную часть плотины. Вероятно, все, что там нужно следить, чтобы большого количества льда не было, потому что ведь плотина не рассчитывалась, водосливная плотина на работу в зимних условиях.
Ледовые наросты сейчас наблюдаются на крановой эстакаде рядом с водобойным колодцем. Высота отдельных айсбергов здесь составляет до 22 метров. Нагрузка на эстакаду при этом может достигать 200-300 тонн на погонный метр. Однако специалисты Русгидро говорят, что допустимая нагрузка на эстакаду гораздо выше, порядка 400 тонн на погонный метр. Тем не менее, Русгидро разрабатывает варианты удаления айсбергов с эстакады. При этом специалисты компании уверены, что в паводок, а он обычно бывает в Хакасии в июне, плотина войдет уже безо льда. Лед с водосброса начнет смывать водой, когда температура поднимется выше -5, а весной станция полностью освободится от льда, уверен Валентин Стафиевский.
А как только температура приблизится к нулю все смоется, все растает и все. Потому что вода-то теплая течет. Вода будет более высокая, большие объемы. Чем больше объемы будет, тем быстрее все смоет. Я вас уверяю, что к маю месяцу ничего не будет.
Часть льда уже удалили. Снежно-ледовое образование на левобережном разделительном устое ликвидировали 8 специалистов МЧС из Красноярска и Абакана. Саяно-Шушенскую ГЭС будут восстанавливать не один год. Однако следующей зимой такого льдообразования уже не будет, заверил начальник службы мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС Николай Стефаненко.
Но я думаю, что следующая зима такого льдообразования уже не будет однозначно, потому что часть воды, которая основная и пропускается в зимний период, она будет проходить через водоводы гидроагрегатов, которые будут поставлены под нагрузку.
Шестой гидроагрегат планируют поставить под нагрузку в конце февраля, затем до конца первого квартала пятый. Добавлю, что на этой неделе появилось уголовное дело, связанное с ремонтом гидроэлектростанции в 2007 году. Управление по налоговым преступлениям МВД Хакасии возбудило дело в отношении генерального директора и бухгалтера акционерного общества «Гидроэнергоремонт». Их обвиняют в присвоении денег, выделенных на ремонт гидроагрегатов. В материалах сказано, что эти люди, злоупотребляя доверием, в 2007 году завладели 24 миллионами рублей, которые были перечислены по договору подряда Саяно-Шушенская ГЭС на ремонт гидроагрегатов. Ведется следствие. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Дании. Во многих культурах мира принято подчеркнуто уважительное отношение к человеческой старости. Согласно результатам социологических исследований из всех стран мира, наиболее лояльное отношение к старикам в Дании. Там на вопрос, отягощают ли общество пожилые люди, утвердительно отвечает лишь один из 10 опрошенных. Как датское общество заботится о жизни своих граждан преклонного возраста? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян беседовал с директором датского дома престарелых Лис Варен.
Как много в современном датском обществе людей пожилого и преклонного возраста, говорит директор датского центра для пожилых Лис Варен. На сегодняшний день в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек насчитывается 890 тысяч мужчин и женщин старше 65 лет. Примерно 200 тысяч из них получают от муниципальных властей помощь в ведении домашнего хозяйства, а в домах престарелых и центрах для пожилых людей проживает в общей сложности до 90 тысяч датчан. В Дании ежегодные выплаты на социальную поддержку по старости составляют 176 миллиардов крон или 35 миллиардов долларов. Это примерно 1/10 часть валового национального дохода страны. Расходы же на лечение пожилых пациентов составляют более половины всех затрат в сфере здравоохранения. При том, что средняя продолжительность жизни датских мужчин составляет 76 лет, а женщин 83 года. Как организована система опеки старых людей, нуждающихся в помощи? В Дании существуют различные формы общественных институций для лиц преклонного возраста. К примеру, это могут быть дома престарелых, где людям, нуждающимся в круглосуточной опеке, предоставляется жилье и надлежащий медицинский уход. От 50 до 80% контингента этих заведений составляют люди, страдающие старческой деменцией, и все расходы на их содержание берет на себя государство. Однако, переезжая сюда, человек перестает получать пенсию. Ему выдается лишь небольшая ежемесячная сумма на карманные расходы. Впрочем, начиная с 2002 года в Дании уже не строят дома престарелых. Вместо этого возводится отдельное жилище, приспособленное к потребностям пожилого человека. К примеру, в таких домах нет крутых лестниц и ступенек, а сами они оборудованы всем необходимым для того, чтобы человек в любой момент мог вызвать себе помощь. Кроме того, в Дании растет количество жилых массивов, проектируемых специально для людей старшего возраста. Некоторые дома престарелых переоборудованы в комплексы с отдельными квартирами и называются теперь центрами для пожилых граждан. Дизайн зданий подобного типа должен гарантировать психологический комфорт их обитателям, но вместе с тем и обеспечивать приемлемые условия для работы обслуживающего персонала. Наш центр Тинеэр, построенный в 1976 году и рассчитанный на 58 мест, относится именно к такому роду заведений. Чем чаще всего мотивировано желание переселиться в дом престарелых? Обычно это связано с тем, что с возрастом у человека остается все меньше здоровья и сил содержать свое домашнее хозяйство или ухаживать за садом. В центрах для пожилых живут в основном престарелые люди, нуждающиеся в долговременном уходе. При этом этом значительную их часть составляют женщины, никогда не состоявшие в браке и не имеющие детей. Но в любом случае, старики попадают сюда лишь по доброй воле и собственному согласию. К этому следует добавить, что за каждым датским домом престарелых присматривает наблюдательный совет, в котором заседают городские старожилы. Как организована работа центра для пожилых людей? Жильцов центра Тинейр обслуживает персонал из 50 человек. Это нянечки, санитары, повара, физио и психотерапевты. Средняя зарплата работников центра – 17 тысяч датских крон. Это примерно 3 тысячи долларов, плюс надбавки за переработку. Зарплата по датским меркам не слишком высокая, поэтому лишь малая часть сотрудников работает на полной ставке. Остальным выгоднее подрабатывать. С каждым из жильцов заключается договор на поставку еды, а также моющих средств и гигиенических принадлежностей на общую сумму в 3126 крон или 576 долларов. Эти деньги ежемесячно вычитаются у них из пенсии. Жители центра завтракают обычно в своих комнатах, куда им приносят заказ, а обедают и ужинают все вместе в общей столовой. В начале каждого месяца мы составляем план меню с учетом пожеланий наших подопечных, включая любую из специальных диет для каждого вида заболеваний. Наша кухня ежедневно готовит 110 порций еды, 50 из которых предназначены местным жителям, остальное же развозится городским пенсионерам, которые тоже нуждаются в помощи. Чем занимают свое свободное время жители центра? Досуг наших жильцов весьма насыщенный. Это работа в местных мастерских, курсы кройки и шитья, музыкальные и танцевальные кружки, бильярд, компьютерные игры. Наших подопечных мы регулярно вывозим на автобусные экскурсии. В этом нам помогают благотворительные фонды, оплачивающие расходы на транспорт и организацию практически любых мероприятий, на которые есть спрос у обитателей центра для пожилых. И последний вопрос, госпожа Варен. Где бы вы сами хотели провести остаток жизни? Вероятнее всего здесь, в нашем центре. Датчане считают абсолютно естественным право на ухоженную старость в доме престарелых. Именно здесь можно спокойно провести свои последние годы, отойдя от суеты и лишней спешки. Обитатели центров для пожилых осознают, что здесь они никому не в тягость. Всю жизнь они исправно платили налоги, и сейчас пришло время уже государству позаботиться о них. Говорит директор датского центра для пожилых Лиз Варен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», дорогие радиослушатели. Я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, как вы думаете, что построить на месте снесенного поселка Речник. И напоследок еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам наш читатель нашего сайта, который не подписался. По ему мнению, на месте снесенного Речника будет пасека. Вот что пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Что бы ни построили, это будет памятник чиновничьему произволу. Нелли Бранина из Москвы. Очищенная территория будет передана лояльному олигарху или силовику и через некоторое время распродана по рыночной цене. Вот что нам пишет Роман из Вологды. Думаю, через 50 лет там будет мемориальный парк жертвам эпохи необольшевизма. До того кладбище. Сносит не домики, сносит жизни, а в каждом из этих домов душа его хозяина, детский смех, печаль и радость. Странно, неужели никто этого не понимает? Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Конец января традиционно отмечается двумя юбилейными датами. Композитор Джером Кёрн родился 27 января 1885 года, а композитор Джимми Ван Хьюсен 26 января 1913 года. Оба писали музыку для бродвейских мюзиклов, оба для Голливуда. Но на этот раз во времени джаза им отведен лишь финал программы, а все остальное время посвящено заявкам наших радиослушателей. И ведет программу Дмитрий Савицкий. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010 будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».